и помощник начальника караула с другой стороны проверяет. И еще лейтенант. Это от конвоя. Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься, своей головой заменишь. А конвоиров понатыкано. Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над зэками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные, тот надевает, кому на вышку идти. И еще раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятеркам. «На восходе самый большой мороз бывает», — объявил Кафтаранг. «Потому что это последняя точка ночного охлаждения». Капитан любит вообще объяснять. «Месяц какой, молодой или старый, рассчитает тебе на любой год, на любой день». На глазах доходит капитан. Щеки ввалились, а бодрый. Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему претерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет по дороге на ТЭЦ дуть все время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра — у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, понизу ушей рубезочки провел, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлат. Еще передний отворот шапчонки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечевочкой. Все теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тер и хлопал ими, зная, что сейчас придется взять их за спину и так держать всю дорогу. Начальник караула прочел ежедневную надоевшую арестантскую молитву. «Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны. Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад». Шаг вправо, шаг влево, считается побег. Конвой открывает огонь без предупреждения. Направляющий шагом. Марш! И должно пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами. И конвой справа и слева от колонны шагах в 20, а друг за другом через 10 шагов. Пошел, держа автоматы наготове. Снегу не было уже с неделю. Дорога проторена, убита. Обогнули лагерь, стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны. И видно тебе только ноги у передних двух-трех, да клочок земли утоптанный, куда своими ногами переступить. От времени до времени какой конвоир крикнет: «Ю-48, руки назад! Б-502, подтянуться!» Потом и они реже кричать стали. Ветер сечет, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная. В колонне, когда потеплее, все разговаривают. Кричи, не кричи на них. А сегодня пригнулись все. Каждый за спину переднего хоронится. И ушли в свои думки. Дума арестантская. и та не свободная. Все к тому ж возвращается, все снова ворошит. Не нащупают ли пайку в матрасе? В санчасти освободят ли вечером? Посадят капитана или не посадят? И как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое? Наверное, подмазал в коптерке личных вещей. Откуда ж? Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное все съел, чувствовал себя Шухов сегодня несытым. И чтобы брюхо не занывало, есть не просило. Перестал он думать о лагере. Стал думать, как письмо будет скоро домой писать. Колонна шла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала. Собирали бараки тоже зэки, а живут вольные. Мимо клуба нового. Тоже зэки все. От фундамента до стенной росписи. А кино вольные смотрит. И вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного. Начался год новый, 51-й, и имел в нем Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Устижме там иначе был порядок. Пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне. Из дому Шухов ушел 23 июня 41-го года. В воскресенье народ из Паломни пришел от обедни и говорит: «Война». В Паломне узнала почта, а в Тегменеве ни у кого до войны радио не было. Сейчас пишут, в каждой избе радио галдит, проводное. Писать теперь, что в омут дремучие камешки кидать. Что упало, что кануло, тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь. Какой бригадир у тебя, Андрей Прокофьевич Тюрин? Сейчас с Кильдиксом Латышом больше о чем говорить, чем с домашними. Да и они два раза в год напишут, жизни их не поймешь. Председатель колхоза де новый. Так он каждый год новый, их больше года не держит. Колхоз укрупнили, так его и раньше укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, еще кто нормы трудодней не выполняет, огороды поджали до 15 соток, а кому и под самый дом обрезали. Еще писала когда-то баба, был закон за норму ту судить, и кто не выполнит, в тюрьму сажать. Но как-то тот закон не вступил. Чему Шухову никак не внять? Это пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась. Парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась. А какие вернулись, колхоза не признают. Живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе бригадир Захар Васильевич, да плотник Тихон, 84 лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, каких еще с 30-го года загнали. И как они свалятся, и колхоз сдохнет. Вот этого-то Шухову им не понять никак. Живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную. Но чтобы мужики в своей же деревне не работали, этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом как же? Отхожие промыслы, — жена ответила, — бросили давно. Ни по-плотницки не ходят, чем сторона их была славна. Ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, веселый. Это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки. И с тех пор пошло, пошло, и все больше таких мостаков, краселей набирается. Нигде не состоят, нигде не работают. Месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да в уборку. А зато на 11 месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам, и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране, и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут. А деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют. 50 рублей ковер, на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, а рисовать тот ковер, будто бы час один не более. И очень жена надежду таит, что вернется Иван, и тоже в колхоз не ногой, и тоже таким краселем станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется, детей в техникум отдадут, а за место старой избы гнилой новую поставит. Все красели себе дома новые ставят. Близ железной дороги стали дома теперь не 5000, как раньше, а 25. Хоть сидеть Шухову еще немало, зиму-лето, да зиму-лето, а все ж разбередили его эти ковры. Как раз для него работа. Если будет лишение прав или ссылка, просил он тогда жену описать, как же он будет краселем, если отроду рисовать не умел. И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет. Наложи трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть 3 сортов. Один ковер тройка. В упряжи красивый тройка везет офицера гусарского. Второй ковер — олень, а третий — подперсидский. И никаких больше рисунков нет. Но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают, потому что настоящий ковер не 50 рублей, а 1000 стоит. Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры. По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год, да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает. Оно будто и легче. А как на волю вступишь? Из рассказов вольных шоферов и экскаваторщиков видит Шухов, что прямую дорогу людям загородили. Но люди не теряются. В обход идут и тем живы. В обход бы и Шухов пробрался. Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревенских отставать вроде обидно. Но по душе не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, милиции на лапу совать. Шухов же 40 лет землю топчет, уж зубов нет половины, и на голове плешь. Никому никогда не давал и не брал ни с кого, ни в лагере, ни на воле, нигде не научился. Легкие деньги, они и не весят ничего. И чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили. За что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают. Не уж он себе на воле верной работы не найдет. Да еще пустят ли когда на ту волю? Не навесят ли еще десятки не за так? Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны объекта. Еще раньше с угла зоны два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту. А из вахты, из трубы, дым не переставая клубиться. Вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент. Напересек через ворота проволочные и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок. Солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется. Улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит. Нигде не подрабатывает, чему рад. По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода. По 25 лет вкатили им за баптистскую веру. Не уж думают тем от веры отвадить. Намордник дорожный, тряпочка. За дорогу вся отмокла от дыхания. И кое-где морозом прихватилась. Коркой стала ледяной. Шухов ее сунул с лица на шею и стал к ветру спиной.